Глава шестая. «Какой?» — спросила прямо после того, как отец помедлил.
«Романская академия магии».
«Рам?» «Да не, не слышал только глухой и слепой». Я подавила в себе малодушное желание согласиться, уцепившись за возможность, и вздохнула, покачав головой. «Увы, у меня другие планы. Я хочу учиться в нашей академии, отец. Помочь своему народу. А для этого мне нужно быть здесь, в Бриоле. Я не могу покинуть эти земли».
«Выбирай, Купава, либо становишься студенткой Романской академии магии, либо женой его величества Максимилиана».
«А сам его величество знает о том выборе, что ты мне предоставил?»
«Он меня и навел на эту идею, сказав, что твою энергию нужно направить в правильное русло. Магический потенциал у тебя большой, значит, учеба тебе будет интересна».
«Максимилиан такое сказал? Хм, что же он задумал? Уверена, это неспроста. Такие, как он, просчитывают все ходы наперед». «Ты знаешь мой ответ», — нахмурился я. «И это нечестно. Но если предположить, что я уже поступила в академию и учусь там, что будет, если, скажем, меня отчислят из Рама?» — вслух начала размышлять я.
«Тогда тут же выйдешь замуж».
«Невесело. В чем же тогда выбор? Быть может, легче заключить сделку? Если я год проучусь в Романской академии, то потом ты переведешь меня в Бриоль, и я сама смогу выбрать мужа».
«Год?»
— отец пожевал нижнюю губу.
«Год вполне приемлемо. Даю тебе свое слово. Если ты окончишь первый курс Романской академии магии с отличием, то я переведу тебя в Бриоль. Позволю тебе самой выбирать свою судьбу».
Обрадоваться я не успела. Слишком уж легко отец согласился. Значит, тоже что-то задумал. Мужчины. Вечно у них куча подводных камней и свои замыслы. Однако уже такая уступка была для меня победой. За год темные маги не успеют уничтожить мелкий народец. К тому же у них остались призмы. Справятся. А там и я наберу знаний и стану полезнее. В общем, пока все складывалось неплохо.
«Завтра бал, а после него можешь собирать вещи, Купава. До учебного года осталась неделя. Как раз на дорогу и комфортабельное размещение в академии. Хамилью возьмешь с собой, будет тебе во всем помогать, а нянюшка... Думаю, ты сама понимаешь, что ты достаточно взрослая».
«Взрослая-то взрослая, но... Адам Камиле заменила мне мать. Я буду скучать по ней?» «Береги ее в мое отсутствие», — кивнул я совершенно серьезно, принимая свою судьбу и выбор отца. Король подошел ближе и поцеловал меня в лоб, после чего заглянул в глаза.
«Ты умная девочка и храбрая. Ты обязательно обретешь свое счастье. Не держи на меня зла. Я стараюсь ради тебя. Поверь мне, еще нет мужчины, что любит тебя сильнее, чем я».
От слов отца защипало в глазах. Я быстро-быстро заморгала, чтобы отогнать непрошенную влагу. И отец, поняв, как смущает меня, крепко обнял, пожелал спокойной ночи и вышел, оставив меня с множеством сомнений и страхов. Как меня примут в Эннибурге, столице Романии? Что ждет меня там? Едва отец вышел, я побрела в ванную, предварительно взяв нижнее белье. Не доставало еще, чтобы хмель заметила, что под моим платьем ничего нет. Служанка вошла, когда я уже нагрела кристаллами воду и собиралась искупаться. Девушка тут же метнулась за шампунями и мочалкой, а я погрузилась в горячую воду, наслаждаясь теплом. Воспоминания о том, как ледяные иглы впивались в кожу на озере, до сих пор были свежи и вызывали неприятные ассоциации. «Хмелья, нужно будет собрать вещи в академию», — сказала я, между прочим. «Ты отправляешься со мной».
«Ты к академии только через неделю успею», — весело отозвалась служанка.
«Планы поменялись», — вздохнула я. «Мы едем не в Бриольскую академию, а в Романскую. И помни, климат там суровее, чем у нас, зимы холоднее, поэтому гардероб должен быть полон теплых вещей. Мерзнуть у них я не собираюсь».
«В Романскую?» — изумилась служанка.
Из ее рук выпало махровое полотенце.
«Вы все-таки выходите замуж за его величество Максимилиана?»
«Нет», — покачала я головой, «но я хочу поучиться в Раме. Посмотрим, не врут ли слухи о ней». Девушка кивнула и принялась натирать мне спину. Я думала о своем, о всяком разном. В частности, о том, что же задумали отец и владыка Малоземья, небольшой территории шаманских племен, полных тайн магии и загадок, а еще драгоценных минералов. Макс захватил их земли без единой капли крови. Они сами присягнули на верность, чтобы король Романи защитил их от соседей, которые все время порывались забрать все богатства. Щеки вспыхнули, когда я подумала, что его величество Максимилиан не такой плохой. Я ни разу не слышала его жестокости или жадности, наоборот. Он был передовым магом, родил за науку и за прогресс. Почему же он оказался таким замшелым шовинистом? Эх, не бывает идеальных людей. С этим умозаключением я погрузилась в теплую воду с головой. Искупавшись и облачившись в новое белье, я легла в постель. Хмель уже ушла, но я сразу почувствовала постороннее присутствие. Крепыш сидел на спинке кровати и раскачивался туда-сюда в задумчивости.
«Значит, ты уезжаешь в Романию?»
— подытожил он. «Подслушивал», — догадалась я и вздохнула. «Выбора нет. Вы забрали призму. Отлично. Значит, они смогут вас защитить».
И только защитить Йорик удалось поймать след темной магии. Она, как бы это сказать, исходит извне.
Что это значит?
Как сказал Йорик, существует множество миров в одной и той же точке мироздания. Так вот, когда один мир находит на другой из-за глобальных магических изменений, грани не просто истончаются, они открываются. Так когда-то в другой мир ушли драконы, баланс восстановился, миры закрылись друг от друга. Вот сейчас на нас надвигается другой мир. Полной темной магии, которая может нас поглотить, если вовремя не отодвинуться. Не отодвинуть наш мир, закрывая грани.
Я открыла рот и тут же его закрыла. Просто вопросов было столько, что я не знала, с какого начинать. Подумала с минуту, принимая действительность. И все-таки спросила о самом важном. И что же сделать, чтобы отодвинуть наш мир?
Не знаю.
Покачал головой крепыш.
Йорик говорит, что, возможно, нужно восстановить баланс. А баланс чего, кто знает? Вот только с такими обстоятельствами наш мир будет стремительно наполняться темной магией. А вымирание нашего народа — лишь вопрос времени.
«Тогда нужно скорее что-то придумать», — воскликнула в сердцах и, потянув коленки, обняла их. «Как же я бесполезна, когда действительно нужно что-то придумать. Еще отец. Быть может, нужно все рассказать ему. Тогда он уже полноценно включится в проблему».
«Процесс проникновения миров может растянуться на столетия и тысячелетия. Твой отец догадывается об этом и уверен, что на его век хватит. Вряд ли новая информация что-то изменит в его восприятии. Тем более, если рассказать ему, он еще больше захочет оградить тебя от опасности. Тебя здесь он точно не оставит, сошлет подальше от проблем».
«Но рассказать ему все равно стоит», — уверенно заявила я.
«Я поговорю с Йориком»,
— согласился крепыш.
«Ты ведь знаешь, они оба упертые, эти вожди».
Кивнула, соглашаясь. «Надо как-то вас обезопасить хотя бы временно», — пробормотала я. «Думаю, фейри и эльфы — первая линия обороны, которую тьма постарается разрушить. Если эльфы за завесой, то вы беззащитны. Призма надолго не обезопасит ваш народ, а меня еще рядом не будет». Я вздохнула и вдруг вспомнила. На озере было кое-что странное. Меня спасла чешуйка дракона.
«Тебя спас его величество Максимилиан»,
— закатил глаза крепыш.
«Мы все видели, он тебе даже искусственное дыхание делал».
На этих словах я подавилась воздухом и прикоснулась ладонью к губам. «Его величество целовал меня?» «Ладно-ладно, не целовал, но прикасался. Какой кошмар!» «Впрочем, разберемся с этим недопоцелуем позже». «Я не об этом», — нахмурилась я. «Чешуйка засветилась, отгоняя тьму. Значит, даже пара таких чешуек сможет вас спасти». Я открыла медальон и передала золотую пластинку Фейри. Но он лишь мотнул головой.
«Оставь, тебе защита тоже нужна. А вот идея раздобыть еще чешуек здравая. Если все действительно так, как ты говоришь. Только это большая редкость, и стоит баснословно».
«На черных рынках они есть, только надо подумать, как выйти на человека, который сможет достать нам нужный товар. Конечно, цена не будет иметь для меня значения», — высокопарно заявила я.
«Но придется искать этого человека уже в Эйнебурге»,
— задумчиво прокомментировал крепыш. «Найдем», — уверенно сказала я, и задумчиво посмотрела на стену перед собой. «Там не будет отца, следящего за мной». А Эйнебург — огромный город, в котором мы непременно найдем нужного человека.
«Мы?»
— изумился крепыш, и его лицо смешно вытянулось. «Разумеется, ты едешь со мной. Должен же у меня быть подельник. Твой размер идеален для шпионских интриг и разведки. Все, крепыш, ты тоже собирайся. Уезжаем уже послезавтра, так что времени мало. А теперь спать. Здоровый сон — залог отличного исполнения задуманного». Хлопнув в ладоши, я потушила магические светильники и легла на бок, укрывшись одеялом. Крепыш побурчал и вскоре покинул мои покои. А я прикрыла глаза, и перед глазами стояло его величество. Его мужественное лицо, сильные руки, которые так крепко сегодня прижимали меня к мускулистому телу. А еще его мокрые волосы, когда владыка склонился надо мной, чтобы сделать искусственное дыхание. Но этого я не видела и не чувствовала, значит, не было. Накрылась головой одеялом, чтобы отогнать непрошенные мысли и фантазии. Но вместо этого щеки покраснели еще больше. Костеря на все лады одного несносного, слишком привлекательного короля, я кое-как заснула. Но утро не принесло должного облегчения, ведь за завтраком меня ждал он, его великолепие собственной персоной. В темно-зеленом костюме, с минимумом украшений, лишь два перстня на руках, серьги в ушах и неприметный зажим для шейного платка. Он выглядел так совершенно, что начал раздражать меня с первого взгляда. Вот он наверняка не провел столько времени перед зеркалом, сколько я, чтобы добиться минимума красоты. Мужчинам в этом плане везет. Встал, умылся, надел красивую одежду и пошел. Ладно, ладно, его величество камердинер, возможно, уложил волосы, чтобы они вот так лежали волосок к волоску. Если он даже этого не сделал, я вообще разозлюсь окончательно. Меня хмели 2 часа мучило, даже подняла раньше времени. Ведь дословно...
Мы не должны заставлять его великолепие ждать.
Хмелия. Не великолепие, а величество. Исправила я ее.
Нет.
Мечтательно заключила девушка и прижала к груди расческу, взглянув вверх.
Он именно великолепие.
Я тоже взглянула наверх, но не мечтательно, а презрительно. Попросту говоря, закатила глаза. Потом была очередная экзекуция. Мои волосы драли и чесали. А после закручивали, чтобы они мягкими волнами лежали на плечах. Хочу сказать, не сильно лучше, чем у его величества. Представив, как камердинер короля Романии также 2 часа издевался над его волосами, я испытала некоторое удовлетворение. А что только я должна производить хорошее впечатление на жениха. А как же впечатление жениха на меня? Потом мне еще накладывали утренний легкий макияж, чтобы придать лицу свежести и избавиться от бледности утопленницы. А после хмели безуспешно пыталась натянуть на меня изысканную камизу, которая стала мне мала еще в прошлом году. Бросив эти глупости, она все-таки согласилась на простую сорочку, и я смогла облачиться в персиковое платье.
«А вот и принцесса!» — улыбнулся отец, поднимаясь из-за стола.
Все мужчины последовали его примеру, в том числе и его романское величество. Слово усадил меня отец рядом с владыкой Малоземья. Когда все сели, я расстелила на коленях салфетку, а отец подал знак слугам. Теперь я смогла быстро оглядеть стол. Всего утренних гостей насчитывалось 10, в том числе первый советник и его дочь. Я помочила руки в пиале, чтобы обмыть их, и подтянулась к стоящим рядом тостам, взяв один и густо намазав его джемом. Максимилиан поглядывал на меня с полуулыбкой. Надеюсь, он не собирается намекать на то, что после того, как он видел меня в одной камизе, я обязана выйти за него замуж. Да я лучше в одной камизе по дворцу пройду, чтобы у него не было монополии. Но я не угадала.
У вас прекрасный аппетит, ваше высочество.
Уже сомневаетесь, что прокормите меня? Уточнила я тихо, так, чтобы услышал только он. Максимилиан улыбнулся.
Если кто в этом мире сможет вас прокормить, то это определенно я.
Парировал он, явно намекая на свое состояние. Вы... «Хороший охотник?»
«И это тоже», —
легко согласился он. «О, боги! В нем вообще есть недостатки?»
«Раздражает!»
Хотела сказать, что в следующий раз я жду от него какой-нибудь дичи, но не успела. Наш диалог прервал отец.
«Ваше Величество, позвольте представить вам дочь моего первого советника Фамира Церка. С ним вы уже знакомы. Малику. Возможно, ее персона ускользнула от вашего внимания».
«Ну что вы, такая красавица едва ли могла ускользнуть от моего внимания?»
И улыбнулся.
«Улыбнулся! Малики! У кого-то лишние глаза и зубы, причем у обоих.
Нет-нет, мне вообще нет дела до предпочтения его величества. Просто делать другой девушке комплименты при собственной невесте? Это каким же бабником надо быть? Ну вот мы и нашли еще один недостаток короля Романии. Поздравляю, Купава, ты в плюсе!»
«Рада познакомиться, Ваше Величество», — улыбнулась Малика, воодушевленно говоря, с придыханием. «Я столько слышала о вашем мужестве, но больше всего восхищена вашей политикой введения учебников в каждую семью»,
— решила зайти с козырей девушка.
«Считаю это главным фактором развития образования».
«Книги — достаточно дорогой продукт», —
кивнул Максимилиан.
«Не все могут себе это позволить. Несмотря на наличие школ, не все горожане и селяне желают отправлять своих детей учиться. Да и сами дети порой выбирают физический труд. Но книги многих могут заинтересовать, что уже поднимает уровень образования в стране».
«Полностью согласен с вами, Ваше Величество», —
кивнул Фамир и улыбнулся дочери.
«Малика сама очень любит учиться, она уже прочитала все книги Орландо Вума»,
похвастался Фамир, и я едва не закатила глаза. «Всем известно, что Орландо — тот еще выдумщик. Он не гений-изобретатель, он генератор идей, многие из которых слишком нереальны».
«В этом году Малика вместе с принцессой поступила в Бриольскую академию».
«Папенька, на сегодня утром я узнала, что ее высочество не будет учиться вместе с нами».
Сладко пропела Малика и вздохнула. А у меня свело челюсть от ее приторности.
«Я так огорчена и расстроена. Теперь ее высочество нацелено на обучение в Романской академии магии, лучшей во всем мире. Этому можно только позавидовать».
Почему-то от восхищенных взглядов Малики, бросаемых на его величество, мне хотелось хмуриться. И нет. Я вовсе не ревновала. Просто Малика всегда меня немного раздражала. Умная, но хитрая.
«Но к чему же завидовать?» — улыбнулся Максимилиан. «Вы ведь вполне можете отправиться вместе со мной, принцессой. Уверен, в раме ее высочество будет не столь грустно и одиноко, если рядом с ней останется давняя подруга. Но, разумеется, я не могу принимать решение без дозволения его величества и вашего отца. Зато могу официально пригласить вас на вступительный в рам, который вы наверняка пройдете».
«Вы посмотрите на него. Взяточничество и кумовство цветет и пахнет в романе. Может, он всех студентов Бриоли к себе приведет?» «Ваше Величество, я не могу выразить всю благодарность и радость!»
Возбужденно воскликнула Малика и хлопнула длинными густыми ресницами, которые тут же захотелось прорядить и подрезать. «Да что со мной происходит?» «А мне вот очень нравится наша Королевская Академия!» Противовес ответила я и стрельнула взглядом Малику. «И как жаль, что я вынуждена покинуть Бриоль и обучаться в раме». Малика покраснела. Кажется, она переусердствовала в радости и восхвалении другого королевства и сейчас в полной мере это осознала. Отец едва держал улыбку, но все-таки сегодня он играл не на моей стороне, поэтому поспешил успокоить герцогскую дочку.
«Это прекрасная идея. Что думаете, ваша светлость?»
Обратился он к Фамиру.
«Наши отеческие сердца будут спокойны, если девочки будут вместе».
Мне захотелось скатиться под стол и там поплакать. Но, разумеется, лишь в фантазии, потому что я сохранила спокойствие, просто посмотрела на отца проницательно, давая ему понять, что его планы раскрыты. «Желаешь шпионку ко мне приставить?» «Прекрасно. Я все равно найду способ, как уйти от ее зоркого глаза».
«Думаю, это действительно чудесно», —
неожиданно согласился цирк.
«У нас все готово к академии, поэтому Малька вполне может отправиться вместе с ее высочеством».
«Тогда решено», — согласился владыка и обернулся ко мне. «Однако я хочу сказать, что покорен. Принцесса так любит и уважает свое королевство, что это вызывает мое искреннее восхищение».
Серьезно отозвался Макс. «Я совсем не ожидал очередной подставы от монарха, а он тем временем обратился к моему отцу».
«Ваше Величество, я так покорен красотой, умом и великодушием вашей дочери, что хочу сделать ей подарок, если вы, конечно, позволите».